Ольга Нагибина. «Тайна кольца Рябушинских». Мистический детектив. Глава первая. Что может случиться в понедельник? Да ровным счетом ничего хорошего. Особенно если это 2 сентября, да еще и первый урок — литература. У 8 Б это вызывало стойкую тоску, граничащую с паникой. Мария Степановна сейчас войдет, улыбнется своей строго доброжелательной улыбкой и попросит: «Ну что, расскажите, что вы успели прочитать за лето?» С ударением на «прочитать», чтобы никто не вздумал отделаться комиксами или постами в соцсетях. И, конечно, руку первой поднимет Марина Дементьева. Она всегда первая, потому что Марина Дементьева читает все, и то, что задают, и то, о чем даже преподаватели забыли. По ней это видно сразу. Темные волосы заплетены в идеальные косички, форма отглажена, и только очков с толстой оправой не хватает для полного образа отличницы. Хотя зрение у нее, к сожалению, для стереотипа отличное. Все было готово к ожидаемой трагикомедии понедельника, но в этот раз что-то пошло не так. Первым сюрпризом стал Ян Пирожков, который вдруг сел за первую парту. Причем рядом, с самой Дементьевой. Марина подняла на него изумленные глаза и тихо спросила: «Ты чего?» Удивление было обоснованным. Пирожков стабильно оккупировал последнюю парту у окна и всегда мастерски прятался за спинами, едва учитель начинал задавать вопросы. «Решил хорошо учиться», — с важным видом объявил Ян. «Ага», — хмыкнула Полина Лебедева, устраиваясь на своем месте за второй партой. «Просто списывать решил у Марины». Ян фыркнул и скорчил обиженную мину. «Вот еще, все сам делать буду. Вот увидишь, к концу года у меня троек будет меньше, чем у тебя».
«Ха, зато двоек прибавится», — не сдержалась Полина.
Ян уже открыл рот, чтобы огрызнуться, как в класс вошла Мария Степановна. Одновременно прозвенел звонок. Синхронность была пугающая, словно она и звонок давно заключили союз против школьников. Учительница прошлась взглядом по классу и, не успев даже сесть, вдруг сказала: «Ну что, 8 Б?» и сделала небольшую паузу. Казалось, вот-вот прозвучит ее фирменное «Что вы прочитали за лето?», но вместо этого прозвучало нечто совсем неожиданное. «Что вы думаете об экскурсии в Третьяковскую галерею?» Класс замер. Все внутренне приготовились к литературной расправе, а тут картины? В сентябре? Без угрозы и пересказов капитанской дочки?
«Да ничего мы не думаем», — буркнул Пирожков. «Картины, картины, еще раз картины, а еще экскурсовод, пожилая дама с вечным вопросом: а знаете ли вы, что хотел сказать художник этим полотном? В прошлом году в мае такое уже было, да и в позапрошлом тоже».
Мария Степановна выдержала паузу и сказала:
«Вот как! А я уже отпросила вас у директора и все организовала, но если вы не хотите...»
Тут 8 Б взорвался, как кастрюля с борщом на плите.
«Да не слушайте вы этого Пирожкова!» — громко возразил Мирон, подтягивая на запястье манжет. Со своими вечно растрепанными кудрями и вечным галстуком-бабочкой он походил на дирижера. «Мы за, правда, ребята?»
«Конечно!» — раздались голоса. «Мы за! Мы любим искусство!
Мы хотим в музей! И чтобы бесконтрольный!»
Ян не стал спорить, лег на парту, уткнувшись в согнутые руки. «Раз все за, кроме Яна», — подытожила Мария Степановна, — «тогда собираемся».
«Сейчас?» —
удивленно переспросила Маринка, глядя на свой читательский дневник, так, словно в нем сгорели страницы. Она вела его все лето, аккуратный, в клеточку, с названиями произведений, цитатами и цветными стикерами. Уже приоткрыла его и теперь готова была чуть ли не наизусть процитировать всех прочитанных русских классиков, как вдруг никакой литературы.
«Да, Дементьева, сейчас», — кивнула Мария Степановна. «Но ты и Ян можете остаться. Я вам задание дам и договорюсь с вашим классным руководителем, чтобы проследила, что вы все выполнили». «Нет, ну как так-то?» — возмутился Пирожков. Он с неожиданной решительностью захлопнул Маринин дневник, сунул его ей в руки, встал и махнул в сторону двери. «Если все идем, то идем все».
Маринка смотрела на него с выражением, с каким обычно смотрят на оживший памятник. Кажется, она даже забыла, как моргать. Ян поймал ее взгляд, вздохнул и проворчал:
«Ну, чего ты смотришь? Собирайся и пошли. Не хочу я 2 сентября сидеть и писать сочинение».
Полина не могла не вставить реплику.
«Пирожков, ты же хотел учиться!» —
подала она голос с прежним ехидством. Ее белая рубашка как будто даже ослепительно сверкнула от удовольствия.
«Ой, да ну тебя!» — фыркнул Ян.
Класс начал собираться с такой скоростью, с какой обычно только выбегал на перемену.
Уговаривать никого не пришлось. Перспектива не сидеть за партой, а вместо этого куда-то идти, была настолько соблазнительной, что даже те, кто обычно не вылезал из учебников, первым делом схватились за рюкзаки. Полина уже застегивала рюкзак.
«Только бы не тот экскурсовод с пучком на голове. В прошлый раз она так зло на меня посмотрела, когда я не ответила на вопрос».
Мирон хитро подмигнул Полине.
«А хочешь, я тебе устрою особую экскурсию по Третьяковке?»
«Хочу!»
Глаза у Полины моментально загорелись.
«А какую?»
«Главное, держись меня», — загадочно сказал Мирон. «А там увидишь».
«Договорились»,
— улыбнулась она, пристегивая лямку рюкзака. До Третьяковской галереи они добрались быстро. Школа находилась всего в паре километров, так что маршрут был привычен, почти как классическая контрольная по русскому весной. Регулярная, неизбежная и сопровождающаяся легким волнением. Но все равно каждый раз, когда они выходили из подземного перехода, проходили по старому переулку, и перед ними открывался фасад галереи, казалось, что попали в другую эпоху. Перед зданием — статуя самого Третьякова. Строгий взгляд, каменные руки скрещены на груди, как будто он все еще решает, кому из художников быть внутри, а кому нет. Дом-терем с белыми наличниками и мозаикой под крышей казался волшебным. Над входом тянулись изящные надписи, полукруглые окна, золоченая линия кровли, а над аркой — барельеф с Георгием Победоносцем. Лицо у святого, конечно, не ласковое, но для галереи это было вовсе не главным. Важнее то чувство торжественности, которое он придавал входу. Внутри было тихо, как в библиотеке, только негромко шуршали шаги одноклассников. Уже у входа их встретил экскурсовод. К облегчению Полины это была не та женщина с пучком и ледяным взглядом, а совсем другой человек. Мужчина лет 40 в светлой рубашке и жилете, с веселыми глазами и блокнотом в руках.
«Добро пожаловать в Третьяковскую галерею», — улыбнулся он. «Меня зовут Алексей Петрович, и сегодня мы с вами не просто посмотрим на картины, а попробуем разгадать одну настоящую загадку».
Класс, который еще секунду назад думал о том, где бы поудобнее встать, вдруг замер.
«Загадку?» — переспросила Марина.
«Именно», — кивнул Алексей Петрович. «В конце экскурсии я для вас подготовил интересную викторину». Ян фыркнул. «Неужели ты подумала, что мы прямо сейчас начнем расследовать загадку украденной картины или, скажем, блуждающего по галерее призрака?»
«Тут есть призрак!» —
вскинулась Света.
«А он по ночам появляется!» — раздалось из глубины строя.
«А как он выглядит? Это не сам ли Третьяков?»
Вопросы посыпались со всех сторон. Кто-то уже повернулся к Мирону и шепнул, что слышал про лестницу, ведущую в подвал, где якобы хранят неудобные картины. Кто-то начал делиться сведениями о том, что однажды портрет моргнул. Алексей Петрович попытался что-то сказать, но его мало кто услышал. Тогда он обреченно посмотрел на Марию Степановну с видом «Ваши». Мария Степановна вздохнула, выпрямилась и спокойно, но строго произнесла: «Так, прекратить балаган. Не слушайте Пирожкова. Никакого призрака в галерее нет».
«Эх!» —
разочарованно протянул класс хором. «Ребята», — вмешалась Мария Степановна, на этот раз чуть мягче, но с тем же хорошо знакомым учительским напором. «Давайте проявим уважение и послушаем Алексея Петровича. Я уверена, он расскажет нам много интересного».
«Но не про призрака?»
С тревогой уточнила Света, поеживаясь и озираясь на стены, ожидая, что оттуда в любой момент мог выглянуть кто-то с бородой и недовольным взглядом. Мария Степановна устало выдохнула. Она уже пожалела, что затеяла этот поход. «Не про призрака, а теперь внимательно слушаем». Алексей Петрович чуть склонил голову и с улыбкой продолжил.
«Ну что, 8Б, начнем? Только одно условие. Скучать запрещается, иначе вся эта живопись обидится и отвернется. Поверьте, картины здесь с характером».
Класс оживился. Кто-то усмехнулся, кто-то даже убрал телефон.
«Первое, что вам нужно запомнить», — начал экскурсовод, ведя группу вперед. «Каждый экспонат здесь ценнее, чем вы можете себе представить. Это не просто картины, это история. Куртки, зонты, рюкзаки и прочие громоздкие вещи мы сдаем в гардероб не потому, что музей жадный до пространства, а потому что уважает свои сокровища. И, честно говоря, так вам самим будет удобнее».
Он подмигнул Свете, которая как раз прижимала рюкзак к себе, чтобы пройти с ним незаметно.
«Давайте же начнем. Годом рождения Третьяковской галереи считается 1856. Представьте, молодой московский купец Павел Третьяков покупает две картины — «Стычка с финляндскими контрабандистами» и «Искушение». В голове у него уже был план — создать национальный музей русского искусства, не просто коллекцию для богатых друзей, а музей, куда сможет прийти любой, даже ученики 8 Б.
Алексей Петрович сделал паузу, ожидая, что его шутка будет смешной, но ученики молчали, и он продолжил.
Павел Михайлович верил, что у страны должно быть собственное лицо в живописи, и в 1867 году музей открыл двери для всех. На тот момент в коллекции уже было больше 1300 картин русских художников и 80 с лишним иностранных. Некоторые писались по заказу Третьякова. Он знал, кого и зачем приглашает.
«Типа коллекционер с миссией», — шепнул Мирон.
«Коллекционер с мечтой», — поправила Марина.
Алексей Петрович одобрительно кивнул.
«Вот теперь вы меня понимаете. Сейчас нас ждут 62 зала, и начнем мы с верхнего этажа. Нумерация, кстати, начинается оттуда».
Он повел группу вверх по лестнице.
«Сначала мы окажемся в залах 18 века. Это художники, которые писали русских аристократов, государственных деятелей, даже императриц. Представьте себе, в этих портретах не только моды и парадные позы, но и целая эпоха. И поверьте, у многих из этих людей были свои секреты».
Ребята следом за экскурсоводом вошли в первый зал. Они ходили от картины к картине. Алексей Петрович коротко рассказывал о художниках, плавно, не перегружая фактами, но цепляя внимание, как опытный рассказчик. И вот они остановились у одной стены. На ней висело несколько портретов, но экскурсовод выделил один.
«А теперь», — сказал он, чуть понизив голос, — «о картине, вокруг которой веками витает особая история. Владимир Боровиковский, портрет Марии Лопухиной».
Класс потянулся ближе.
Казалось бы, портрет как портрет. Юная девушка, задумчивый взгляд, природный фон, мягкие линии. Но за этой работой тянется шлейф не совсем живописный, скорее мистический.
Он сделал паузу. Марина подняла брови. Полина нахмурилась, Ян скептически покосился в сторону Мирона, но тот только кивнул, как бы говоря, «интересно же».
«Лопухиной было всего 18, когда ее написал Боровиковский», продолжил Алексей Петрович. «Дочь генерала Ивана Толстого, красавица, умница, только что вышла замуж. Счастлива, здорова. Этот портрет заказал ее муж, придворный егермейстер. Все казалось идеальным. А через 5 лет чахотка. Девушки не стало. И вот с тех пор пошли слухи. Поговаривали, что дух Лопухиной живет в портрете, что она завораживает взглядом, а потом уводит за собой. В салонах того времени даже рассказывали о девушках, которым становилось плохо после посещения дома, где висел этот портрет. Якобы они начинали чахнуть. Случаев было не меньше 10.
«Бред!» — буркнул Ян.
«Есть версия», — продолжал экскурсовод, «что недобрая слава пошла не от художника, а от отца Марии. Иван Толстой был известным мистиком, членом масонской ложи, и кто-то верил, что он переселил душу дочери в это полотно».
Некоторые ребята отступили на шаг, но Полина осталась стоять, пристально глядя на лицо девушки с картины.
«Знаете, что удивительно?» — Алексей Петрович выпрямился. «Павел Третьяков, когда приобрел портрет, не верил в мистику. Он считал эту работу вершиной русского сентиментализма, поэтичной, тонкой. Ее красота вдохновила многих. Даже поэт Яков Полонский написал строки, посвященные этой работе».
Алексей Петрович прикрыл глаза и прочитал вслух.
«Она давно прошла, и нет уже тех глаз, и той улыбки нет, что молча выражали. Страдания, тень любви, и мысли, тень печали, но красоту ее Боровиковский спас».
Кстати, с тех пор, как картина попала в галерею, прошло больше 100 лет. Сотни тысяч людей ее видели и оставались живы, но... Он чуть прищурился.
«Кто знает, может быть, она теперь просто выбирает внимательнее».
«Давайте пойдем дальше», — сдавленно сказала Света. «Я не люблю жуткие истории».
Алексей Петрович кивнул.
«Конечно, переходим в следующий зал».
Толпа медленно потекла вдоль стены. Кто-то еще задержался, чтобы сделать фотографию. Полина уже хотела задать вопрос, но Мирон вдруг слегка дернул ее за рукав.
«Идем», — прошептал он.
Полина нахмурилась, перевела взгляд с картины на его лицо и с минуту колебалась.
«Куда?»
— все же спросила она.
«У нас экскурсия, ты забыл?»
«О, туда, куда пускают только избранных», — ответил он заговорщицкой улыбкой.
«Мирон, ты серьезно?» — протянула она с долей укоризны. «Мы вообще-то в музее, нас заметят».
«Серьезно, вот увидишь, только тихо, ладно?»
Он уже начал отходить. Полина огляделась. Никто из группы их не видел. Экскурсовод увлеченно рассказывал о символике на очередной картине. Никто не обращал на них внимания. Они незаметно отделились от группы и вышли из главного зала. Пройдя мимо соседнего с портретами, где лица в овалах выглядели столь же суровыми, как и век, в который они были написаны, они свернули в узкий коридор.
«Ты уверен, что мы не заблудимся?» — шепнула Полина, но Мирон лишь усмехнулся.
«Поверь, здесь я ориентируюсь очень хорошо». И точно,